Леонид Сиротин, Николай Куликов. SCP-объекты — это аномальные артефакты, которые собирает, хранит и изучает тайная организация, фонд SCP. Иногда эта аббревиатура означает Secure, Contain, Protect — обезопасить, удержать, сохранить. Иногда Special Containment Procedures — особые условия содержания. SCP-12854. Глиняный бог. Пока они ждали лифт, малыш крутил головой, разглядывая обширный вестибюль. В отличие от трех своих спутников, в стеклянном доме он был впервые. После рассказов отца, дом представлялся ему чем-то вроде Пентагона, который безумные ученые превратили в музей таинственных и опасных диковин. Но к разочарованию малыша он как будто оказался в нарочито скучном офисном центре. Тоскливый холл с полом из блестящей плитки, стена ощетинившихся турникетов, холодные двери лифтов. Ни одного человека внутри, не было даже охраны. Единственное, что было живого в этом пустотелом аквариуме, табло электронных часов напротив входа. Их было не меньше 10. Центральные показывали время в Бостоне — 23:45. Остальные, решил малыш, были настроены на другие часовые пояса, но со странностями. Например, табло слева показывало 02:53. Какой-то сбой? Тогда сбоило и табло по соседству, на котором часы сменялись со скоростью секунд. Малыш оглянулся на спутников. Все трое, давно привыкшие к загадкам дома, вели себя, как ни в чем не бывало. С виду это были простые парни из пригорода. Джинсы, крепкие поношенные ботинки, клетчатые рубашки. Так мог выглядеть и грузчик в супермаркете, и фермер-скотовод. Кремень и жокей работали на заправке в 10 минутах езды от фермы Седова, отца малыша. Седой выращивал кукурузу, а малыш помогал ему и подрабатывал официантом в заведении «Бургеры Мэнни». Малыш втайне гордился тем, как ловко вписался в их компанию на первом же своем задании. На нем были потертые левисы, стоптанные кеды и растянутая футболка на выпуск. Футболку он прихватил в своей бургерной и тактически поставил на груди пятно от рапсового масла, а дополнил свой лук бейсболкой «Red Sox». На обдумывание этой детали у него ушло несколько дней. Когда отец увидел такую маскировку, он улыбнулся своей особенной, редкой улыбкой, которая возникала на губах медленно и потом долго тлела. Он повернул бейсболку сына козырьком назад и сказал слова, от которых у малыша часто забилось сердце. «Теперь ты настоящий деревенский дурак». Именно тогда Седой протянул сыну пластиковую карточку, белую, с аббревиатурой MOC-Epsilon-622 и римской цифрой 2. Карточка оказалась неожиданно холодной, как будто отец достал ее не из кармана, а из морозилки. Ноги у малыша стали ватными, и чтобы не упасть, он порывисто обнял отца. Малыш держал в руках пропуск второго уровня. Его собственный пропуск, тайный знак отличия сотрудника мобильной оперативной группы «Деревенские дураки». Сегодня он впервые поднес карточку к турникету, чтобы та навсегда открыла для него мир, о котором не знают обычные люди по ту сторону прозрачных стен дома. Еще школьником малыш спросил у отца, когда тот рассказал про свою работу. «Почему дураки?» «Есть такая поговорка, малыш. В любой деревне есть свой дурак», — сказал Седой. «У каждой группы в организации своя задача. Мы, Эпсилон-6, работаем в деревнях и пригороде. Умеем выглядеть и вести себя как простые ребята. Никто не заподозрит, что мы ищем и обезвреживаем опасные аномалии». Седой наклонился к уху малыша и тихо добавил. «А еще ходят слухи, что один из директоров организации, самый могущественный человек на планете, любит повторять. Дурак, у которого есть план, побьет гения без плана». Он отодвинулся, подмигнул малышу и добавил нормальным голосом. «Так что у нас всегда есть план, малыш». «Командир, прости!» — голос Кремня вернул малыша в настоящий момент. Рыжебородый, широкоплечий оперативник, даже обращаясь к старшему, не терял своего всегдашнего нахального вида. Плечом он опирался о стену и ловко крутил между пальцами свой талисман — монетку в 50 центов с профилем Альберта Гора. «Очень нужно знать, а то посидею, как ты. Не опаздываем?» — спросил он. Кремню было много позволено. Они работали с Седым давно. Отец взглянул на свои древние часы Кассио в потертом противоударном корпусе. «Без нас не начнут», — сказал он. Малышу отец как-то объяснил, что Кремень болеет хронодислексией, и добавил, «Про эту хрень в учебниках не пишут». Кремень был не в состоянии понять показания часов, будь то механические стрелки или цифры на экране. Седой говорил, что это у него началось после возвращения из зоны 5. «Везучий сукин сын», — добавлял он, — «ведь мог остаться там, как лис». Лис работал с отцом еще до Кремня. На десятилетие малыша, когда отец позвал отпраздновать его своих друзей из отряда, лис наспор стрелял по бутылкам с завязанными глазами с 50 шагов. Ни разу не промахнулся. Лис знал 100 000 ирландских анекдотов, обожал боевики с Ван Даммом и однажды вышел с отцом из стеклянного дома, чтобы не вернуться. «Кремень, а у тебя что, дела потом?» — беспечно, но с очевидной подначкой спросил жокей. «Во сколько?» «Договорился с твоей мамашей на фак ок-лок», — также беспечно отозвался Кремень. Малыш посмотрел на Кремня, на жокея, и подумал, однажды он увидит их в последний раз. Потом перевел взгляд на отца и резко мотнул головой, отбрасывая жуткую мысль. Чтобы отвлечься, он стал слушать, как ругаются оперативники. Они собачились с момента появления жокея в отряде и давно отточили мастерство оскорблений настолько, что оно превратилось в настоящую поэзию. К сожалению, понять нынешнюю перепалку было решительно невозможно. Словесные поединки были для парочки еще и упражнением в живости ума. Кремень с жокеем перебрасывались оскорблениями на дюжине языков, включая мертвые и язык жестов. Малышу удалось разобрать только последнюю реплику жокея на родном для того языке навахо. Что-то про одноглазую змею, которая отложит яйца в пустом черепе Кремня. У Кремня, несомненно, был готов не менее красочный ответ, но его перебил мелодичный звон. Лифт прибыл. Перед деревенскими дураками раскрылась кабина с зеркальными стенами, и отец со значением прочистил горло. Кремень с жокеем тут же смолкли и прошли в кабину первыми, чтобы Седой и малыш заняли места у дверей. «42-й», — сказал Седой малышу, — «приложи сначала пропуск». «С почином, Майк», — очень серьезно сказал Кремень. «Теперь ты тоже взрослый дядя». От такой чести малыш растерялся, и пока выуживал пропуск из кармана джинсов, в лифт зашла еще одна пассажирка. Высокая девушка в длинном, как будто скользящем по хрупкой фигуре платье и туфлях на шпильках. В правой руке она по-будничному держала стаканчик из Старбакса, а в левой — небольшой черный кейс, пристегнутый цепочкой к металлическому браслету на запястье. Малыш, совершенно проморгавший ее появление в лобби, оторопел. В их деревне таких женщин не было. Ее кожа говорила о том, что она никогда не работала ни в поле, ни на кухне. Темных волос как будто совсем недавно касалась рука умелого парикмахера. На расстоянии вытянутой руки он чувствовал аромат ее духов. Девушка пахла апельсиновым листом. У малыша потянуло в животе, как во время прыжка с парашютом, и пересохло во рту. Он сразу возненавидел свою маскировку — особенно дурацкую бейсболку и тактически поставленное жирное пятно на майке. Появление девушки произвело волшебный эффект не только на малыша. Кремень подтянулся, как будто пытаясь стать выше ростом, втянул живот. Жокей, сохраняя свой обычный отстраненный вид, расчесал пальцами длинные до плеч черные волосы и начал закатывать рукава рубашки. Открылись жилистые бронзовые предплечья со сложным узором племенной татуировки. Кремень покосился на него и поспешил перейти в атаку. «А мы ждали только вас, Джейн», — проворковал он, слегка наклоняясь к девушке. Судя по вашему чемоданчику, вам девятый?»